Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях хорошо уже вам знакомый игумен Филарет Пряшников, начальник Александра Невской лавры и руководитель Свято-Духовского духовного просветительского центра. Здравствуйте, отче. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Здравствуйте, Глеб Борисович. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Желаю Божьего благословения всем вам.
Дорогие наши телезрители, я хочу вам напомнить, что телефон в нашей, нашей передаче в Петербурге, код города 812, телефон 677-62-44. Мы будем с радостью принимать ваши звонки, а темой сегодняшней беседы будет почитание Дня субботнего. «Чти день субботний» заповедь, знаете вы все. И вот о почитании праздников мы будем с вами говорить сегодня вместе с отцом Филаретом. Отче, тема важная, интересная, очень сложная, потому что, казалось бы, мы все очень любим праздники, и мы, в общем, наверное, считаем, что мы их знаем. Хотя, если серьезно задуматься об этом, то, наверное, все-таки мы мало знаем об этих праздниках и почитаем скорее сам праздник просто как повод, нежели знание того самого праздника, о котором мы говорим. Ну, в данном случае, конечно, вот не только о Рождестве мы будем с вами говорить, но и, конечно, вот о тех праздниках, которые вообще в жизни церкви есть. И первый вопрос, который я бы хотел вам задать. Как вы думаете, почему, во-первых, мы мало знаем о праздниках? Я не погрешу сказать так, что мы мало о них знаем. И для кого эти праздники? Для церкви или для людей?
Знаете, очень важно понимать, что когда человек принимает крещение, становится членом церкви, он должен с этого момента не просто проявлять внешнюю религиозность, а жить по определенным правилам. В церковной богословской науке это называется нравственный закон. То есть тот закон, который определяет все поведение человека, в том числе и почитание церковных дат или каких-либо событий из жизни Спасителя, Пресвятой Богородицы или святых, или вообще из жизни Церкви. Поэтому не случайно вы, когда обозначили нашу тему, вы упомянули одну из заповедей Деколога, то есть тот нравственный закон, который Бог дал людям. Почитай день субботний, да? И, конечно же, почитание того, что есть в истории Церкви, потому что мы, еще раз хочу сказать, относимся с особым трепетом не только к каким-то жизненным событиям Спасителя, да, но и также мы определенно вспоминаем те или иные важные вехи в истории Церкви Христовой. Поэтому почитать не просто и не совсем будет верно, хотя важно прийти в храм, поставить свечу, подготовить, готовиться самому к участию в таинстве, исповеди или причастия. Очень важно внутренне подумать о том, что же это за день. Вы знаете, очень важно, в церкви нет прошедшего времени, и в том числе в церковных праздниках. И это каждый может увидеть, узнать, когда во время Палиелея поется «Воскресение Христово видевши». Мы не были свидетелями тех событий, давних событий великого славного воскресения Христа из мертвых. Но мы до сих пор поем, мы видим это. И каждое событие церковное, оно переживается снова и снова. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы мы заранее дома почитали, может быть, евангельский отрывок, который повествует, раскрывает суть праздника. А может быть, открыли святоотеческое общее толкование смысла того, что мы услышим, увидим на богослужении, в чем будем принимать сами участие. Поэтому эти праздники, конечно, очень важны и нужны для верующих людей. Без них немыслима жизнь. Но праздник — это не просто отпраздновал, посидел там за столом, я не знаю, да. Праздник — это еще то, когда ты выносишь определенный смысл. Ты становишься богаче. Потому что понятно, что проходит время, человек что-то забывает, где-то, ну, не знаю, жизни сглаживает то, о чем надо помнить. А вот эти события евангельской истории, церковной истории, жизни святых, они, конечно же, нам очень помогают в этом. Как бы приводят на память все то, о чем мы должны всегда помнить, как христиане.
Но здесь у меня опять возникает такой вопрос. Вот мы знаем, и, в общем, в принципе, нам все время говорят священники о том, что мы, в общем, должны пытаться узнавать больше и больше и больше. Но ведь в нашу церковь многие пришли в то время, когда просто даже само появление человека в храме было подвигом. И с тех пор, в общем, мы, наверное, привыкли к тому, что посещение церкви – это некое мое одолжение, не мне самому, но вот церкви. Я пришел в церковь, какой я молодец. И мое участие в жизни церкви, оно вот, знаете, такое, я купил свечку, уже хорошо. Я постоял на молитве, на богослужении там какое-то время, потом ушел. Ну, хорошо, то есть, что Господь простит. Ну и прочее. То есть мы не ревностны в своем, усердии помолиться. Мы ведь часто видим, что после на причастие подходят далеко не все. То есть кто-то приходит в церковь не для того, чтобы поучаствовать в литургии и причаститься Христовой тайне, но просто некое время препровождения. Я специально говорю так с тем, чтобы вы мне пояснили, где здесь грань, скажем так, ревностного служения и богохульства?
Знаете, я бы начал отвечать на этот вопрос мыслью апостола Павла, который говорит, если вы делаете что-то хорошее, доброе, не думайте, что вы делаете что-то сверх того, что вы должны делать. Это ваша обязанность. Это ваша жизнь. Это не просто часть жизни, это вся ваша жизнь. Поэтому, когда мы погружаемся вот в историю нашей христианской церкви, когда мы вновь и вновь вспоминаем какие-то события, они должны быть частью нашей жизни. Не просто стороннее что-то, да, а все-таки это часть нашей жизни.
Очень коротко вы ответили. У меня вопрос был больше, чем ваш ответ. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Здравствуйте. Я вам вчера звонил, это опять же Артур из Воронежа. Да. Хочу поздравить вас с наступающими и предыдущими и нынешними праздниками. И вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот в Ветхом Завете понятно, вот пророк Моисей, как бы недавно побывалось тоже побывать на Синае, на горе Египте, вот на этой Ветхозаветной горе, где вот достали заповеди пророку Моисею. Вот и хотелось бы спросить такой вопрос. Вот это Ветхий Завет. А вот что говорят тоже те же самые апостолы, вот Господь или вот святые, святоотеческая литература, вот относительно того вопроса, что как вот день субботний славить, как больше, как его проводить в идеале, и вообще какие апостолы, что говорят в Новом Евангелии, в Новом Завете, что сказано про день субботний?
Спасибо. Очень хороший вопрос, Артур, спасибо.
Вы знаете, первое, о чем я хотел, чтобы вы обратили внимание, почему день субботний? Потому что у евреев до сих пор календарь, он соответствует тому, как жили они раньше. Да? А то есть суббота – это было наше воскресение в сегодняшнем понимании, в сегодняшнем календаре. Христиане с первых времен начали собираться по воскресным дням. И это написано в Деяниях апостольских, вы это можете посмотреть. И смысловая нагрузка нового времени, Нового Завета – это, конечно, не день покоя, когда Создатель сотворил мир и, так сказать, покоился от своих творческих дел, а все-таки новозаветное время – это время уже совсем совсем иной эры, когда Сын Божий стал человеком, когда Сын Божий умер на кресте ради нашего спасения. И, конечно, как Он всегда говорил, «Я на это пришел». Вот интересные слова. А на что Он пришел? На то, чтобы началось новое время. И поэтому смысл воскресного дня, он освящен воскресением из мертвых Спасителя. И в Евангелии, где описываются эти события, там написано «воскрес в первый день недели». То есть понятно, что понедельник у нас сейчас, воскресенье тогда было у них, да? Поэтому почитание праздника именно воскресного дня – это древнее установление, древнее апостольское установление. Еще раз хочу сказать, еще в Деяниях апостольских мы читаем, что они на вечерю любви, на преломление хлеба апостолы собирались именно по воскресеньям. Поэтому это стало нашей традицией. А что в нашей церковной жизни, почему суббота? Суббота отмечена. Допустим, если вы посмотрите апостольские правила, то в субботу нельзя поститься. В субботу посмотрите, как он отмечен, какими днями отмечен. Это день Пресвятой Богородицы, если не ошибаюсь, и упокойный день, да? То есть там, по-моему, даже поклоны нельзя в субботу в определенное время делать. То есть суббота, как вот та часть ветхозаветного учения, оно сохраняется у нас даже в богослужебной практике. Вот родительские субботы. Почему проходит по субботам, тоже некая такая, да, возвышенность этого дня. Мы освящаем этот день. Но все-таки для нас, христиан, воскресенье – это самая наивысшая точка нашей веры.
Кстати, вот тут тоже ведь и по воскресеньям нельзя делать земные поклоны тоже, потому что
да,
все-таки…
Да, но не святые праздники, да. Это церковный устав уже, да.
Вот, все-таки, если мы вернемся к теме почитания праздников, я, конечно, с особым вниманием отношусь именно к Малой Пасхе, то есть к любому воскресенью. Потому что в этот день мы приходим в храм с особым чувством и с особым, опять-таки, я вот повторюсь, рвением поучаствовать в общем деле. Вот и здесь, конечно, сложность именно в том, что воскресенье люди вот привыкли уже на протяжении многих десятилетий. Воскресенье – единственный выходной день, и вот надо поспать, надо каким-то образом привести его дома, потому что нужно пообщаться. И таким образом, в общем, в принципе, церковь не вписывается в мой график или там, в чей-то график работы. Вы на этот вопрос мне ответите сразу после телефонного звонка, хорошо?
Хорошо.
Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос батюшке.
Пожалуйста, задавайте.
Скажите, пожалуйста, вот как быть верным в малом? То, что касается посещения богослужений. Я имею в виду, что на каждой службе не получается присутствовать. А как вот выбрать ту золотую середину, чтобы сделать вот как положено?
Как вас зовут?
Инна.
Инна. Вот как раз
актуально
вот,
очень вопрос
вот, просто...
на самом деле, потому что есть масса людей, которые, к сожалению, график работы не совпадает с нашим календарным графиком. Да. То есть воскресенье может быть и рабочий день, а те люди, которые особенно работают по сменам. Поэтому для вас должно быть так, что вы в любом случае, если не можете воскресенье быть в храме, конечно, вы мысленно в своем сердце, вы, конечно, в этот день прославьте воскресшего Господа. Но когда у вас есть выходной и возможность все-таки воскресный день перенести на другой день, почему я об этом говорю? То есть в этот день поучаствовать в таинствах церкви, потому что присутствие на богослужении, в том числе на воскресном, для верных во Христа, немыслимо без соединения с Его телом и кровью. Поэтому если воскресенье не получается, выберите другой день, когда у вас есть выходной. У нас в храмах в наших есть литургия, служится по два раза. Поэтому выберите, пожалуйста, возможность и приходите на богослужение. Нет возможности, допустим, завтра присутствовать на 10-м празднике, а сегодня вы можете забежать в храм по дороге на работу, поставить свечечку или написать записку, помолиться и прославить Господа или Богородицу, или святых. То есть вот в это и есть верено в малом. Когда ты живешь этим, да, когда я вот вам сказал, что когда это часть твоей жизни, не просто захожанин, или, да, как-то говорили, прихожанин выходного дня, а когда это богослужение становится неотъемлемой частью твоей веры.
Кроме того, конечно, еще один вопрос, связанный с тем, что вот когда начинается пост, и очень сложно уговорить себя приходить в храм постом, потому что кажется, что радость богослужения тонет в каком-то прихожане ходят в черном, с очень угрюмыми лицами, священники в одеянии тоже не таком, не в радостном, что называется, и но тем не менее в посту, как мы видим, людей становится в храмах значительно больше. Вот мне объясните мне этот феномен.
Господь часто в Евангелии сравнивает себя и церковь как голова и тело. Вот у тела есть члены, внешняя, да, внешняя сторона, а есть душа. Вот, наверное, люди, которые живут внешней стороной, а часто живут за оградой церкви, для них, конечно, все это кажется унылым. И часто так пишут, особенно на форумах, да, там все у вас так грустно. Если людей фотографируют так нечаянно на богослужениях, то вот все такие сосредоточенные и все прочее. Но, вы знаете, в этом есть доля такого внутреннего недопонимания того, что сейчас происходит. Потому что любое богослужение – это встреча с Богом. Любое слово, сказанное в храме, это настолько ответственно и настолько важно для тебя. Ведь смотрите, у нас бывает за окном солнышко, а бывает и пасмурно. У нас бывает и дождик, а бывает и снег. Вот так же и в богослужебной жизни, и в праздниках наших. У нас есть события, перед которыми мы преклоняем колени и иногда даже поплачем. А есть события, когда ликует сердце, и не хочется ни о чем думать, как только вот погружаться в те, может, евангельские слова или в мысли о том, что сегодня ты увидел, почувствовал, пережил со всей полнотой Церкви Христовой. Поэтому внешнее проявление, оно действительно, оно без внутреннего не играет никакого смысла. Тогда действительно для вас это будет как заставка. Если вы не живете этим и не понимаете, что происходит сейчас на богослужении.
Ну, об этом мы тоже сейчас поговорим после телефонного звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Меня зовут Елена, я звоню из Самары. Вот у меня такой вопрос, он меня давно интересует. Вы когда готовишься к причастию, да, вот, и читаешь молитвы, то там очень часто повторяется «Восставление грехов в жизнь вечную, попаляя мои греховные вины», ну и так далее. «Восставление грехов» — это везде, почти в каждой молитве. И я не понимаю, вот мы же перед причастием исповедуемся, а как само причастие действует вот на грехи? Что значит «попаляя грехи»? Это которые будут или на исповедовании их недостаточно еще как-то, ну, на исповеди их как-то недостаточно вот осветить? Я не могу вот понять, почему причастие столько много вот уделяется вот грехам, которые мы уже исповедовали. Я понятно?
Да. Вопрос понятен, да, спасибо.
Глубинные вопросы. Я начну с того, что грех, который совершает человек, нарушая нравственный закон, Божие установление, Божие правила жизни нормального человека, он наносит грех, он наносит рану своей душе прежде всего. Вот возьмите ножик, проведите по руке, будет маленькая ранка, которая со временем заживет. А если сильно полосануть, то на теле останется след, который очень долго может не зажить. Вот так же происходит с душой, когда ее ранят своими грехами. В любом таинстве есть тоже смысл. Таинство покаяния. В таинстве покаяния Господь прощает вину за совершенное зло. За совершенное зло, которое творите вы, когда ненавидите, когда обижаете, вы умножаете зло в этом мире. А причастие, оно попаляет внутренний мой мир. Это, можно сказать, и духовное лекарство, и некое очищающее действие. Мало того, что да, самое главное, причастие это физическое соединение с Господом, со Христом. Но оно имеет определенные действия. Да? Вот в этих молитвах об этом и говорится. Попаляется внутренний мир от греховных ран. Происходит, вы знаете, я бы сказал, такое некое освобождение внутренней напряженности от грешной жизни человека. Вот так вот я бы коротко ответил на этот вопрос.
Мне еще очень нравится, когда мы читаем молитву перед чашей, Яко Иуда, вот это мне очень нравится.
Самое главное, не безразлично относиться к тому, что происходит.
Да. У нас есть еще один телефонный звонок. Мы с радостью примем ваш телефонный звонок. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Галина, Воронежская область. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас сказали, что в воскресные дни нельзя делать земные поклоны. А вот когда выносят чашу с телом кровью Христовой, и когда тебе поем, разве не надо делать земной поклон?
Угу. Это тоже богослужебная традиция. Я вам скажу однозначно, что в двунадесятые праздники священнослужители, которые стоят в алтаре и первыми подходят к таинству причащения, в двунадесятые праздники, в пасхальные, там какие-то есть периоды такие, да, поклон не делают. Но в воскресный день перед причастием, перед чашей, поклон сделать можно в силу особого благоговейного чувства. Потому что мы кланяемся не потому, что мы грешные, потому что поклон, он означает что? Само, когда становимся на коленке, означает смысл падения человеческое. А восставление, часто священник, очень умилительно бывает видеть, когда священник помогает кающемуся грешнику за локоточек подняться перед крестом Евангелием после исповеди. То есть в этом есть тоже некая символика восстановления человека в той прежнем, в том прежнем достоинстве, которое он потерял во время согрешения. Поэтому поклон перед причастием, перед чашей, пожалуйста, делайте, никто не запретит. А по поводу «тебе поем», здесь, в принципе, тоже есть своя взаимосвязь с богослужебной частью, то, что происходит в алтаре. Потому что после присуществления даров священники «тебе поем» кланяются и встают на колени. В знак того таинства, в знак той великой тайны, которая сейчас происходит на престоле, в алтаре. Поэтому я думаю, здесь это взаимосвязано. А что касается прочих, да, там, на иктинии там сделать поклон, или там, да, когда тебе захотелось, или перед иконой упасть, да, то здесь, конечно, надо воздержаться, в воскресный день это делать. А вот эти два важных момента, которые соединены, вы знаете, есть фактор, без которых литургия не совершается. Вот без чего она не может совершаться? Без народа. Литургии не будет без народа. Вот здесь все взаимосвязано. Поэтому это богослужебная взаимосвязь. Я думаю, греха в этом здесь никакого нет. Тебе поем, пожалуйста, перед чашей, как и делают священнослужители.
Но это если, опять-таки, есть у человека внутреннее желание сделать это.
Да, и понимание, что это такое.
А если это делается просто ради некоего обряда, то какой смысл?
То есть вы должны понимать, почему вы сейчас поклонились?
Да.
Что сейчас в алтаре произошло? А что сейчас встреча с Богом? Я, как сказать, я припадаю к нему и говорю, да, не яко Иуда, Господи, но яко разбойник, я тебя сейчас исповедую. И, пожалуйста, приди, исцели мою душу и подкрепи меня. Да.
И то же самое, конечно, вы очень хорошо сказали о том, что если мы совершаем земной поклон, то надо тут же вставать, потому что именно в этом смысл, что в падении и в восстании нашем. Да. То есть как бы...
Потому что... Есть, Глеб Борисович, конечно, богослужебные вот какие-то моменты. Да? Давайте вспомним канон Андрея Крицкого. Он читается на коленях, он читается на ногах, но душа моя... Да, восстание, что спиши. Мы весь этот кондак стоим на коленях и ждем окончания. То есть это тоже богослужебная традиция,
да,
которую надо понимать.
Это, но я просто в данном случае мы говорим о литургии. И здесь, опять-таки, вот если уж мы начали об этом говорить, то хочется вспомнить еще и оглашенные изыдите. Потому что мы часто видим, что когда диакон говорит «двери, двери», «при мудрости вон», и после этого мы читаем символ веры, а до этого литургия оглашенных заканчивается и оглашенные изыдите, и оглашенные, то есть сюда это еще оглашенные главы ваши Господу преклоните. И пол храма бывает так, что наклоняет свою голову, то есть считает себя оглашенными людьми, но после этого не покидает храм. То есть ну, в данном случае незнание это незнание, оно каким-то образом вообще влияет на строй богослужения или это просто вот уже можно...
Ну, я думаю, что это некое такое, может быть, незнание или недопонимание того момента, который сейчас происходит. Вот. Если человек возьмет толкование на божественную литургию, то там очень четко прописано, что такое проскомидия, что такое вход с Евангелием, а что такое великий вход и что он символизирует. То же самое здесь. Институт оглашенных, он же, конечно, это древний институт, это люди, которые готовились к крещению, и период прохождения, вы прекрасно это знаете, знаете, около 3 лет длился. А многие даже люди оттягивали крещение, но они были частью церкви. И они могли присутствовать на богослужении до определенного момента. Когда начиналась литургия верных, они должны были покинуть храм. Сейчас храм никто не покидает. Но почему-то, да, вот какие-то там моменты, оглашенные главы ваши преклоните, мы как-то стараемся, ну, не совсем это правильно, потому что все-таки это наша традиция, она имеет быть, существовать, и это, наверное, еще раз такое напоминание для нас, что церковь наша прошла большой исторический путь, который ничего случайного нет, ничего не выкидывается, не вычеркивается. Поэтому читайте, смотрите, внимательно слушайте, и я думаю, что если человек приучит себя к этому, то он все будет делать правильно.
Ну, это очень правильно, потому что действительно столько сейчас возможностей узнать о том, строя литургии. Причем не нужно изучать литургику, а для этого просто да, прочесть можно о том, что... И причем в том числе и вот в молитвословии в Большом, там есть последование, то есть не последование, там есть правила о поклонах, которые очень четко прописаны и там говорят. У нас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы с радостью примем ваш телефонный звонок. Только представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Это Дмитрий из Санкт-Петербурга. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот после воскресной литургии, возвращаясь из храма домой, как христианину поддерживать себе молитвенное настроение и какими вообще вот делами лучше заниматься в воскресный день после посещения храма Божьего? Спасибо.
Дмитрий, очень хороший вопрос, спасибо.
Церковные практики. Прежде всего, мы всегда желаем людям, которые в воскресенье не только помолились в храме, но и причастились святых христовых тайн, как можно дольше сохранить в себе ту благодать, которую вы сейчас получили, да, в этот момент. А как ее сохранить? Постараться быть подобрее, не обращать внимания на искушение темной стороны, которая обязательно будет, да, искушение от близких своих, которые так или иначе могут возникнуть в семейной среде. Ну, что можно сделать? Можно почитать что-то из Священного Писания. Можно просто отдохнуть и вот побыть в этом состоянии с Господом, почитать Иисусову молитву, да, что-то, может быть, из назидательного посмотреть даже можно, без, так сказать, без фанатизма. То есть вот причастие — это важный момент, и человеческая обязанность как можно больше сохранить и не растерять раздражительностью, нетерпением, кого-то тут же вышел. Вот часто люди бывают настолько раздражительны, особенно в храме. Вот вроде человек отошел от причастия, кто-то тебя задел. Но вот не надо отвечать, пожалуйста, вот этим. А дома постараться, чтобы в доме царила любовь, мир и покой, и тогда вы больше сохраните в себе тот дар, который мы принимаем.
Самое главное еще доехать до дома в трамвае, где очень много искушений. Вопрос у меня еще один по службе.
Какую работу можно делать? Еще был вопрос. Чем можно заниматься? Но я думаю, что здесь, если человек пришел в храм, если он помолился, причастился, то домашними делами после божественной литургии, я считаю, вот это мое чисто человеческое отношение, заниматься можно. Почему? Потому что мы настолько заняты вот этой вот мирской жизнью, да, работа, служебные какие-то обязанности. И иногда в воскресенье бывает единственный день, когда семья может побыть вместе. Понятно, что сейчас какие-то вещи, они уже автоматизировано, не надо там, если есть возможность, там, стирать руками белье, есть машинка. Поэтому, пожалуйста, домашними делами позанимайтесь. В этом греха никакого нет, я считаю.
Да, потому что вот как раз мы знаем о том, что такие фразы вот там, в этот день там девки косу не плетут и так далее, то есть ничего работать нельзя ни в коем случае там, и так далее. Ну, на это всегда можно ответить о том, что нельзя заниматься рабочими, то есть домашними делами.
Смотрите, если Спаситель сначала обличал, значит, людей в еврейском народе. Говорит, неужели вы в субботу вола своего не отвязываете, не идете напаять, да, водой. То же самое и здесь. Вот в каких-то моментах мы стараемся придерживаться, а здесь не ниты, что-то, что это все. Нет, я думаю, в этом ничего такого нет.
Ну, тем более, что, опять-таки, все-таки имеется в виду, что этот день нужно отдать молитве, а не...
А вы этот день не начали молитвы, да, вы приехали в храм, помолились.
Да, вот именно. Вопрос у меня о очень одном из таких тоже сложных моментов службы – святая святым. И после этого в храме начинается хождение, разговоры, люди начинают там как угодно, то есть никакой тишины благоговейной, и ничего не происходит. То есть как должен вести себя человек после возгласа «Святая святым»?
Лев Борисович, вот я сейчас начну, наверное, оправдывать. Вот часто говорят, у нас в церкви священнослужители очень разные. Есть такие батюшки строгие, там по веревочке ходишь, и другие берут, наверное, какой-то своей добротой, снисходительность в каких-то моментах. Вот чисто технически люди стоят по храму, а причастие начнется с одного места. Поэтому им надо потихоньку, конечно, перейти туда, откуда начнется причащение святых Христовых тайн. Конечно, в алтаре в это время совершается причащение священнослужителей. И нужно постараться своим шумом, а может быть, лишними резкими движениями, не мешать им в этот очень важный момент для любого человека. Поэтому, если немножко человек устал, есть рядом скамеечка, пускай посидит. Если ему действительно нужно перейти в другое место, пожалуйста, аккуратно, не толкая никого, без шума можно подойти туда, где будут совершаться, допустим, причастие. Я думаю, что это только в этом причина. Когда специально начинаются разговоры, здесь надо помнить, что за разговор Господь человеку посылает скорби. Поэтому надо стараться.
Понятно.
Меньше болтать в храме.
Да, меньше. То есть лучше вообще. Мне нравится, как афонские монахи во время, после святая святым, они просто садятся на скамьи и молча сидят и ждут причастия. Молча. В это время не поется ничего, не говорится, не читаются молитвы. Просто молча сидят и ждут. Может быть, это имеет смысл нам тоже запомнить, как пример поведения в храме. Я понимаю, что когда мы говорим о почитании праздников, то прежде всего, конечно, мы все-таки сейчас говорили о Малой Пасхе, то есть о воскресении. Но есть еще у меня один вопрос по поводу всеночного бдения. И вы мне ответите на этот вопрос сразу после телефонного звонка. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Говорите, пожалуйста.
Меня зовут Марина, Нижний Новгород.
Мы слушаем вас.
Меня девушка сейчас спрашивала. Не еще раз?
Говорите, мы слушаем ваш телефонный звонок. Вы в прямом эфире.
Спасибо. Я хотела спросить. Здравствуйте. У меня папа умер 35 лет назад. Он у меня удавился, удавленник. И каждый год он в январе месяце, он мне снится. Перед его днем. Я его никак не могу помянуть или как-то чего-то. Что мне сделать так, чтобы и он мне не снился, и его помянуть?
Я понял вас. Спасибо большое за ваш вопрос.
Прежде всего мы просим, чтобы люди все-таки не относились к снам так серьезно. Потому что это всего лишь сон. Надо научиться жить реальной жизнью. Почему приходит? Я думаю, что перед этим днем мы всегда же думаем, когда у нас есть свои родители, тем более близкие, которых постигла такая очень неприятная и страшная смерть, такая участь. Мы, конечно, об этом думаем и готовимся к этому, потому что невозможно. Что касается... Как помолиться? Вы знаете, я думаю, что добрыми делами надо помогать душе такого человека. в этот день придите в храм, принесите какие продукты, купите какие-то вещи, раздайте детям, да, не знаю, вот, то есть сделайте какое-то добро, внутренне помолитесь, конечно, с благословения священника, если вы посещаете в храм, у вас есть батюшка, которому вы исповедуетесь, предварительно возьмите это благословение и вот сделайте какое-то добро. Ради всех, ну, возможности, может быть, чтобы Господь как-то увидел ваше доброе дело. А сколько это делать? Всю жизнь. Что касается, конечно, свечей, там, да, церковного поминовения, то оно не совершается, потому что все-таки, как бы то ни было, грех самоубийства – это грех неверия в Бога, это грех неверия в загробную жизнь. Я всегда говорю, нет безвыходных ситуаций. Часто человек сам загоняет себя в такую безвыходную ситуацию. Да? И огромное количество случаев есть в нашей церковной практике, в церковного любого священнослужителя, я так думаю. Поэтому Божьей помощи я желаю вам. Самое главное, вы стараетесь сделать все возможное, чтобы спасти свою бессмертную душу, пока Господь дает вам время на покаяние.
Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. И откуда вы звоните?
Светлана, Республика Карелия.
Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Вот у меня такой вопрос. Правильно ли мы поступаем, когда присутствие на божественной литургии не участвуем в таинстве причастия по каким-либо причинам? Ну, например, мы не успели подготовиться к таинству и исповеди, и накануне не исповедались. Либо не успели прочитать последование к причащению, либо по другим каким-либо причинам, а то и вовсе без уважительной какой-то причины. Просто ходим на воскресные службы и участвуем, и не участвуем в этом таинстве. Вот является ли это оскорблением для Господа с нашей стороны? Меня мучает этот вопрос.
Спасибо, Светлана, за ваш вопрос.
Вы знаете, лучше прийти в храм, не причащаясь, помолиться, чем вообще не прийти в него. Оправдывая себя тем, что я не готов к таинству святого причащения. Давайте с вами вспомним апостольские времена. Апостолы совершали вечерю любви каждый день. И каждый день причащались. Почему? Потому что я думаю, что у них был совершенно иной духовный уровень. Для нас, сегодня живущих в этом мире, часто имеющих определенный жизненный багаж, не очень, может быть, положительный, в каких-то моментах бывает тяжело соблюсти все правила. А плюс семья, а плюс какие-то обязанности. Поэтому вопрос в чем? Можно причащаться даже и каждый день. И у некоторых священников и у святых отцах ты встречаешь такую мысль, что как можно чаще причащайтесь, как можно чаще приходите к чаше причастия. И в принципе я тоже об этом думаю, потому что без причастия человек жить не может, потому что это физическое соединение со Спасителем. Вопрос другой. Зачем нужны все эти посты, молитвы? Это внутренний настрой. Когда ты настраиваешься себя, я не знаю, в какие правила читали наши бабушки, прабабушки, которые не умели-то и писать, и читать. Какие правила-то они читали?
И молитвослов не было.
И молитвослов не было толком. Но они были благочестивы. У меня была бабушка, которая наизусть знала все тропариды на десятых праздников. И знала, когда праздник. Она знала, как высчитывать Пасху там и все прочее. Там от Пасхи какие праздники. Я, священник, окончивший толком, какие-то моменты не знаешь, потому что у нас есть литература. Открыл, так сказать, посмотрел сюда, посмотрел также здесь. Поэтому вы не смущайтесь. Нет возможности приготовиться. Но, пожалуйста, день воскресный, почтите своим присутствием, помолитесь. Мы всегда советуемся так. Одно воскресенье причащаемся, другое отдыхаем. Ну, как отдыхаем? От напряженной подготовки, потому что это же надо все вычитать, да, помолиться, это надо к исповеди приготовиться и все прочее. А бывают какие-то внешние стороны, человек заболел, путешествие. Человек поссорился, в семье скандал, ссора, ведь тоже ссора, нельзя к причастию идти. То есть, вы понимаете, есть момент, потому что кроме воскресенья у нас еще идут на десятые праздники, и дни рождения, когда можно подходить к причастию. Самое главное, чтобы это было вашей частью жизни, чтобы это была система, когда я не просто оправдываю себя, а не готов, а сегодня не пойду, вот, а полежу, да там еще что-то поделаю. Напануть немножко себя, придите, и от этого будет только
плохо. Царство Божие нудится.
Берется трудом, да.
Да. Еще один вопрос у меня. Когда есть больные люди, которым необходимо каждое утро принимать лекарства, в этом случае, как причащаться?
Да, принимают лекарства и идут на причастие.
То есть это не является...
Это не является никаким нарушением. Если это необходимо сделать, то лучше принять таблетку от давления, нежели потом человек упадет без сознания в храме из-за того, что у него просто или упало, или поднялось давление. Поэтому прописано, есть специальный документ нашей Русской Православной Церкви о причащении верных, там 10 листов, по-моему, вот если кому интересно, почитайте. Современный, можно так сказать, взгляд на то, что у нас происходит в стенах храма, да, и там написано, что в этом никакого греха нет. То есть, пожалуйста, принимайте лекарства, идите на причастие. Можно, конечно, на исповеди батюшке сказать: батюшка, сегодня вот я приняла лекарство, потому что мне надо. Ну, чтобы как немножко, да, знаете, ну, получить на это некое, да, благословение. Ни один священник не скажет, вы не должны, вы все, ни один священник так вам не скажет. Поэтому таким образом.
Дети в храме. Сложная тема. И мы часто встречаем ситуацию, когда наши мамочки приносят в храм младенцев к самому началу службы. И, конечно, после этого очень тяжело этим малышам. Вся служба для них это вообще... Для нас 2 часа – это ничто. А для них 2 часа – это огромный срок жизни. И они плачут, и им сложно, и более того, в конце концов вырабатывается какое-то очень не, ну, такое сложное отношение к церкви, потому что, сами понимаете, вот в этом случае что делать? Приносить ребенка к Отче наш или что? Как?
Глеб Борисович, вы знаете, я, отвечая на ваш вопрос, начал бы немножечко с другой стороны. Часто люди спрашивают, почему в храме, даже вот в нашем соборе Троицком, нельзя фотографировать. И часто бывает обижаются и говорят, почему так? Вот мы пошли в такой-то храм, который называется храм-музей, там даже нам слова не сказали. Но вы пришли не в музей, вы пришли в место, где человек хочет побыть с Богом один на один. И представьте, вы сейчас начнете, значит, вспышками, так сказать, человек, вмешиваться в это, ну, сказать, личностное общение человека и Бога. Вот так же и здесь. Приходя в храм, мы должны понимать, мы не должны мешать людям. Даже вот этим моментом. Раскапризничался ребеночек, надо постараться его успокоить. Хорошая погода, ну, выйдите на паперть, успокойте, понянчите, все. Действительно, если дети бывают разные, бывают, приносят, они спят, и, в принципе, никого не беспокоят, не трогают. Но если действительно ребеночек такой растет беспокойный, то если чуть-чуть припоздаете, если вы придете на полчаса позже, да, с ним, то на причастие в этом ничего такого нет. Но самое главное, вы должны понимать, что не надо мешать другим людям. Надо стараться сделать так, чтобы всем было комфортно. Потому что действительно плачущий ребенок, не потому что мама виновата, что он расплакался, да, а потому что, а если проповедь, а если люди... То есть вот здесь мы должны друг о друге заботиться, в частности, в этом вопросе.
Вернусь к вопросу, все-таки моему вопросу о всеночном бдении. Потому что я знаю о том, что, вот, например, мне говорил мой духовник еще много лет назад, он говорил о том, что нужно каяться, если ты приходишь на литургию, не побывав на всеночном бдении. И мне, для меня это, в общем, в принципе, понятная вещь. Но сейчас я знаю о том, что на всеночное бдение приходят только те люди, которые хорошо себе отдают отчет в том, что завтра они придут на литургию, а всеночная, кстати, еще используется для того, чтобы исповедоваться с тем, чтобы не исповедоваться завтра. Но, тем не менее, всеночное бдение имеет очень много символов, очень много. И в том числе там вход с кадилом, и слава тебе, Господи, показавшему нам свет, утреннее, вечернее, очень много всего. Но все это для нас часто является, ну, как бы сказать, закрытым книгой. В чем особый смысл всеночного бдения?
Я не думаю, что это так сложно, чтобы в вашей жизни появился вечер перед причастием, который вы проведете не дома, а в храме. Потому что все участие во всеночном бдении – это тоже есть некая подготовка к принятию Христа, причащению святых Христовых тайн. Во многих храмах, и, допустим, когда я был настоятелем, то я делал небольшую хитрость, чтобы в сельской местности, когда служил, приучить людей к всеночным, я утром на литургии отменял исповедь. Исповедь совершал на всеночном. И кто не приходил, сказал, извините, ну, понятно, что были вещи, условия, которые, да, я все-таки снисходительно относился и выходил все-таки с крестом, Евангелием. Человек болеет или был в дороге, все прочее. Но в основном я все говорил, приходим на всеночность, стоим, пока идет какой-то момент богослужения, я имел возможность выйти в храм, поисповедовать несколько человек, приход был маленький. Но вот через это я как-то людей постарался приучить, что всеночное бдение, вечернее богослужение тоже очень важный аспект подготовки к таинству святого причастия. И там ведь тоже прослеживается вся жизнь, можно сказать, мироздания. Начинается с прославления «Благослови, душа моя Господа». Да? Мы прославляем Бога за творение. Вход с кадилом – это ветхозаветные проповеди, да? Это ветхозаветные пророки, которые предсказывали пришествие мир Спасителя. То есть это все взаимосвязано. Вот. Поэтому мы должны стараться делать так, чтобы в нашей жизни, конечно, ну, если пропустили по какой-то удовлетворительной причине, не смогли успеть, да, то вы, конечно, можете батюшке сказать, батюшка, вот не смогла, не смог по той-то причине, но все-таки надо себя понуждать. Потому что если вы скажете, а какая разница, не буду ходить, ну, вы сегодня это сказали, не хочу, завтра вы что-то другое сократите. У меня один священнослужитель, мой духовный отец, говорил так, сократить всегда очень легко, а вот восстановить очень тяжело. Поэтому лучше не сокращать, в том числе в своей жизни ничего такого, что полезно.
Да, это хороший ответ на мой вопрос. Ну и, конечно, мы теперь понимаем, что почитание, то, что называется чтение день субботний, для нас имеет огромное значение во всех смыслах. И в том числе, конечно, в субботу, всеночное бдение, для нас это часть литургии, часть вообще одного дня. И ведь удивительно еще то, что у нас день начинается именно в 6 вечера. И поэтому, когда мы говорим, что в этот воскресный день после всеночного бдения, то мы уже действительно, мы уже находимся в воскресенье, хотя да, до полуночи еще очень много дней. И мне нравится, как однажды сказал один отец, что церковь не может одолеть нашу... то есть никто не может одолеть нашу церковь, потому что у нас день начинается с вечера. И здесь, конечно, это очень хорошо. Значит, я еще хотел спросить о предстоящих праздниках. Но вот очень, если очень коротко, что нас ждет вот буквально в эти дни?
В период святок, потому что все-таки мы сейчас отмечаем Рождество Христово до сих пор, радуемся пришествию мир Спасителя, обрезание Господня. Основной смысл – это тот, что мы должны быть послушны божественному установлению, и Христос показывает свое человечество, чтобы Он был не просто Бог-человек отдельно, Он был Бога-человек, имел две природы. Этот праздник празднуется таким образом, если смотреть Ветхий Завет, то там, конечно, это была традиция, традицию соблюли, но вот духовный смысл именно такой. Христос показывает свое человечество. И, конечно, самый большой праздник, который мы с вами также будем буквально скоро праздновать, крещение Господне или Богоявление. Мы увидим с вами, как Отец благословит своего Сына, как Святой Дух сойдет в виде голубя, и все услышат ободряющие слова Создателя сей, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Богоявление. Здесь мы видим, что Христос является уже, является людям, идя на общественную проповедь. Поэтому с этими праздниками хочу поздравить и пожелать каждому поучаствовать в них.
Ну и тем более, что, конечно, у нас есть возможность услышать ваши слова о том, что почитайте перед посещением храма Евангелие, чтобы мы могли понять, что будет происходить. Кроме того, конечно же, почитать и о литургии, и о праздниках, и о празднике обрезания Господня, и о Богоявлении. Ну и, конечно, мы о Богоявлении тоже будем еще много раз говорить в наших передачах. И вот уже 17 числа у нас в гостях будет епископ Выборгский и Всеволожский Игнатий, который будет как раз говорить на эту тему. И мы, конечно, всех наших телезрителей приглашаем принять участие в этой передаче. Ну и я понимаю, что для каждого человека чтение Вот, кстати, чтение и почитание субботнего дня, праздников, очень важная составляющая нашей духовной жизни. Дорогой отец Филарет, я очень благодарен вам за то, что вы пришли. Благословите наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, в эти светлые дни желаю всем радости, мира и Божьего благословения. Храните себя и будьте тверды в своей вере.
У нас в гостях сегодня был игумен Филарет Пряшников. Мы очень благодарны вам за все ваши звонки, за все ваши вопросы. И очень будем рады, что если вы будете всегда звонить в наши передачи «Беседы с батюшкой». Всего вам доброго, до свидания. И увидимся в передаче «Беседы с батюшкой» на следующей неделе. Всего вам доброго и до свидания. Thank you.